Книга Второзакония, глава 4, стихи 5-6. «Вот я научил вас постановлениям и законам, как повелел мне Господь Бог мой, дабы вы поступали так в земле той, в которую вы вступаете, чтобы овладеть ею, и так храните и исполняйте их, ибо в этом мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов, которые, услышав о всех сих постановлениях, скажут: только этот великий народ есть народ мудрый и разумный». Прекрасно, что Писание конкретно говорит, что если дети Божии начнут исполнять заповеди Божьи в том виде, в котором они написаны в Писании, а не в том, который превратил их извращенный ум человека, то тогда окружающие люди скажут: только этот народ есть народ мудрый и разумный. И заметьте, премудрость заключается не в привилегии выходить из тела, видеть, осязать и ощущать духовный мир, а в изучении, понимании и исполнении заповедей Божиих. Потому что исполнение заповедей Божиих во главе почитания Бога десятинами, потому что любое почитание заповедей Божиих начинается с приношения Богу десятин или в поклонении Богу, когда мы чтим Его десятинами. Это связано с нашими разумными и волевыми решениями, которые производят плод веры или плод послушания. В то время как опыт, пережитый нами в сверхъестественных явлениях, никоим образом не связан ни с нашими решениями, ни с нашими усилиями. Любой духовный опыт, который мы переживаем, он не связан с нашими решениями и с нашими усилиями. Он происходит помимо нашей воли. Бог вторгается в любое время и может воспроизводить нечто сверхъестественное не потому, что мы этого заслужили, и не потому, что мы этого желали. Так, например, сверхъестественное проявление, исходящее от Бога, пережило ослица то есть Валаама и сам Валаам. Однако ни ослица Валаама, ни Валаам отнюдь к этому не были готовы и не искали этого. И это проявление не дало им никаких шансов и никакой возможности вообще на спасение. Валаам погиб и ушел в вечную погибель. И не только это. Эти проявления никоим образом не являлись мерилом духовности, как мы видим, ни ослицы, ни самого Валаама. Нам также известно, что Бог приходил во сне к фараону, к кананским царям и к мадианскому воину. Однако эти проявления также не приблизили ни данных царей, ни мадианского воина к Богу. А посему духовные проявления, исходящие от Бога, не только не могут быть плодом нашего духа, они не являются плодом нашего духа, но скорее они могут быть поводом к нашей гордыне и нашему превозношению. Вот как пишет Павел об этих проявлениях, которые через него происходили, что они произвели в этом великом муже. 2 Коринфянам 12:7. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, которые даны были ему не потому, что он был особенно духовен. Дано мне жало в плоть, ангел сатаны удручает меня, чтобы я не превозносился». Оригинал говорит: «И так как я стал превозноситься чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, сатана стал жалить меня». Потому что Бог никогда не начинает допускать сатану к человеку как предупредительные вещи. То есть, ну, это, допустим, мы будем бить ребенка заранее за те преступления, которые он еще не совершил. Как я читал как-то одну такую миниатюрку. Один цыган начал, избивать своего сына за то, что сын сказал, был у них же ребенок. Он говорит: когда же ребенок вырастет, я буду кататься на нем. Он говорит: нельзя, ты сломаешь ему спину. Он: нет, не сломаю, сломаешь, не сломаю. И цыган стал его бить заранее. Жеребенок еще не вырос, еще там он не ездит на нем, но он его уже бьет. Бог не делает так. Поэтому те, кто думают, что Бог заранее Павлу дал это жало, чтобы он не превозносился, они глубоко заблуждаются. Павел стал превозноситься чрезвычайностью откровений. И когда он воззвал Богу, чтобы Бог избавил, он сказал: ты знаешь, что нужно сделать? Сила моя совершается в немощи, тебе надо смириться. А посему Павел в своих проповедях и посланиях только вскользь намекнул о том, что он был восхищен до третьего неба и слышал неизреченные слова. Однако основывался сам и основывал церковь на скале написанного Слова Божия, поставленного и возвеличенного Богом наивысшим и вернейшим авторитетом над всеми сверхъестественными проявлениями, которые были и будут происходить в будущем. А посему, когда речь заходит о премудрости, то Писание имеет в виду наше отношение к написанному Слову, Слово, которое мы призваны ставить на шкале наших приоритетов выше всяких духовных проявлений. Притчи 3:13-16 говорится: «Блажен человек, благословенный человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум, потому что ничто из желаемого тобою не сравнится с нею. Долгоденствие в правой руке ее, а в левой у нее богатство и слава». Притчи 3:13-16. Снискал мудрость. Снискать означает достигать верою, быть найденным или обнаруженным себя самого в Боге, быть пойманным добрыми исповеданиями, быть достаточным в Боге, удовлетворять волю Бога, являться пред Богом, представлять Бога. Вот что означает снискать премудрость. Поэтому в данном случае как правая, так и левая рука обозначают единовременное нахождение по обе стороны от некоего центра. Вот как пишет об этом апостол Павел 2 Коринфянам 6:3-7. «Мы никому ни в чем не полагаем притыкания, чтобы не было порицаемо служение, но во всем являем себя как служители Божии в слове истины, в силе Божией, с оружием правды в правой и левой руке». Видите, левая рука никак не является более ущербной по отношению к правой. Здесь говорится о неком центре, вокруг которого происходит это действие. Центром между правой стороной и левой, или же между югом и севером, является праведность Божия. Таким образом, премудрость выражает себя в праведности Божией или в соблюдении заповедей Божиих, а не в познании добра и зла, которые нарушают эти заповеди. Потому что познавать добро и зло на самом деле означает судить или быть верховным судьей. Познавать добро и зло означает судить или быть верховным судьей. Эти функции являются исключительно прерогативой Бога. А посему, исполняя заповеди или находясь в границах заповедей Божиих, мы обретаем благословение, находящееся как в правой руке премудрости, так и в левой ее руке. Правая рука содержит в себе долгоденствие, которое включает также и здравие тела, в то время как левая рука включает богатство и славу, выраженную в господстве над богатством. Не в имении много денег, а в господстве над этими деньгами. Заповедь десятины приношений по своей степени в почтении Богу и в угождении Богу почитается первостепенною. Малахии 3:7-10. «Со дней отцов ваших вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их. Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам», говорит Господь Саваоф. «Вы скажете, как нам обратиться? Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных и не одождю ли на вас благословения до избытка». Причина, по которой Бог доверил свою собственность в наше распоряжение, заключается в том, что таким образом Бог пожелал сделать нас причастниками своего божественного естества. Наблюдайте, в какие религиозные институты или в какую землю вы помещаете собственность Бога, находящуюся в вашем распоряжении. Если эти сообщества мертвы или нечисты, как недобрая почва, то, помещая туда собственность Бога, мы делаемся причастниками их нечистоты. И уж никоим образом не угождаем Богу, а, скорее всего, удовлетворяем наше религиозное эго. Только те собрания, в которых проповедуется неповрежденная истинная, являются филиалами Небесного банка на земле. А посему те собрания, которые не проповедуют полной истины в достоинстве праведности, мира и радости во Святом Духе, не могут служить оборотом для успешного капиталовложения. Ибо Царство Божие не пища и питье, но праведность, мир и радость во Святом Духе. Мы сейчас будем петь песню «Бог мой, ты скала моя». И будем служить Господу десятинами и приношениями, будем поклоняться Ему в этих приношениях, будем чтить Его в этих приношениях и будем признавать над собой в этих приношениях Его неоспоримую власть. Встанем, пожалуйста. Это наша возможность подсекать корень всякого зла, потому что сребролюбие является корнем всякого зла, зависти, ненависти. Люди продают любовь, люди продают все, люди продают Бога, люди продают вечность за деньги. Большинство христиан окажется в погибели, потому что не продали вечность со Христом за деньги, отказавшись чтить Его десятинными приношениями, говоря, это предел Старого Завета. Но такого в Писании не написано, что это предел Старого Завета, потому что десятины приношения или заповедь о десятинах, она была не связана с законом Моисея, она существовала до закона Моисея. Ею поклонялись и чтили Бога Авраам, Исаак и Иаков. Она нашла свою нишу в законе Моисеевом. И потом, независимо от закона Моисеева, продолжала присутствовать в первоапостольской церкви. Апостол Павел, говоря в 6 главе к евреям, делая сопоставление между Новым и Старым Заветом, говорит, здесь, в Старом Завете, десятины принимают и человеки смертные, а там, в Новом Завете, имеющие бессмертие, что он жив». Итак, будем поклоняться Ему и петь песню «Бог мой, Ты – скала моя». Итак, всякий раз, когда Израиль приносил десятины в храм пред лице Божие, он обязан был по предписанию Моисея, который тот получил от Господа, возлагать свои руки на свои приношения и исповедать одно чудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое. Протяните вашу правую руку, символ правовой деятельности на ваши приношения, и молитесь вместе со мной. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я отделил десятины от дома моего и принес в Твой дом, чтобы в доме Твоем была пища. Я не отдаю в нечистоте, я не отдаю в печали, и я не отдаю для мертвого. Я радуюсь, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать Твою власть. И ныне, согласно Твоего слова, я молю Тебя прямо сейчас, да откроются Твои небесные окна, и да придет благословение Твое до избытка на Твой искупленный народ. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Благослови вас, Господь. Можете садиться.